Андрей Усачев. Жили-были ежики. В одном не очень дремучем лесу жили ежики. Папа еж, мама ежиха и ежат, Вовка и Вероника. Папа еж был доктором. Он делал больным уколы и перевязки. Собирал лекарственные травы и корешки, из которых делал разные целебные порошки, мази и настойки. Мама работала портнихой. Она шила трусики для зайцев, платье для белок, костюмы для енотов, а в свободное время вязала на спицах шарфы и варежки, коврики и занавески. Ежику Вовке исполнилось уже 3 года, и он закончил 1 класс лесной школы, а его сестренка Вероника была еще совсем маленькой. Но характер у нее был жутко вредный. Она вечно увязывалась за братом, всюду совала свой черный носик, и если что-то было не по ней, пищала тоненьким голоском. Из-за сестры Вовке часто приходилось оставаться дома.
«Ты остаешься за старшего»,
— говорила мама, отправляясь по делам.
«Смотри, чтобы Вероника не лазала на шкаф, не качалась на люстре и не трогала папины лекарства».
«Хорошо», —
вздыхал Вовка, думая о том, что погода на улице самая, что ни на есть, отличная, что зайцы сейчас играют в футбол, а белки в прятки.
«И зачем только мама родила эту писклю?»
Однажды, когда родителей не было дома, Вероника забралась в большую банку с лекарственным малиновым вареньем и съела все варенье до самого донышка. Как оно в нее влезло, было совершенно непонятно. Но обратно Вероника выбраться уже не смогла и принялась отчаянно вопить. Вовка попробовал вытащить сестру из банки. Ничего не получилось.
«Вот и сиди там, пока родители не придут. Теперь-то уж ты точно никуда не денешься. А я пойду погуляю».
Тут Вероника подняла такой крик, что Вовка заткнул уши.
«Ладно, не вопи! Возьму тебя с собой!»
Вовка выкатил из дома банку с сестрой и задумался, куда бы им пойти. Ежиная нора находилась на склоне пригорка. То ли ветер подул, то ли Вероника решила выбраться самостоятельно. Банка вдруг качнулась и покатилась вниз.
«Ай,
Вовка бросился ее догонять, но банка катилась все быстрее и быстрее, пока не налетела на большой валун. Дзынь! Когда Вовка скатился вниз, Среди рассыпавшихся осколков стояла Вероника, довольная и невозмутимая.
«Ты проиграл! Я катила не быстрее!»
Когда родители узнали о случившемся, они кинулись обнимать Веронику, а Вовку отругали за разбитую банку и послали убирать стекла, чтобы никто не поранился. Вовка был, конечно, рад, что все обошлось, но все-таки ему было обидно.
«Это несправедливо!»
На следующий день Вовка рассказал об этом своему закадычному другу, зайцу Сеньке. Сенька почесал лапой за ухом.
«Да, младшая сестра не подарок».
Сенька был из многодетной семьи, и у него было множество братьев и сестер.
«Но тебе еще повезло. Знаешь, что хуже, чем младшая сестра? Старшие сестры!»
Тут заяц приподнял одно ухо, прошептал:
«Если что, ты меня не видел».
И исчез в кустах. На поляне появились три Сенькиных сестры-близняшки. Зина, Зоя и Зая.
«Ты Сеньку не видел?»
Вовка помотал головой.
«Если встретишь, передай ему, чтобы домой не возвращался»,
сказала одна.
«Мы ему все усы повыдергаем»,
пригрозила вторая.
«И уши оторвем»,
добавила третья. Когда сестры ушли, Сенька выглянул из кустов.
«Чего это они?»
— удивился ежик.
«А, я их куклам усы пририсовал. Придется теперь во враге ночевать. А ты говоришь, младшая сестра».
Новые соседи. По одну сторону от ежиного дома жили зайцы, по другую — семейство белых. С третьей стороны обитали еноты, а с четвертой была барсучья нора, в которой стояла пустая. Барсук любил тишину и уединение. И когда население в лесу увеличилось, ушел вглубь чаще, подальше от всех. И вот однажды папа Ёж сообщил, что у них появились новые соседи — хомяки. Хомяки переехали не сразу. Сначала появился глава семейства — Хама. Он долго придирчиво осматривал барсучью нору, потом принялся за ремонт, а потом стали перевозить вещи. Вещей у хомяков оказалось такое количество, что переезжали они целый месяц.
«И куда им столько?»
— удивлялась мама ежиха.
«В хозяйстве еще пригодится!»
— важно заявлял Хама, глядя, как бобры перетаскивают то какое-нибудь старое ржавое ведро, то дырявую кастрюлю. Вообще-то Вовка любил соседей. Но эти ему не очень понравились. Ну, во-первых, они заняли нору, в которую Вовка часто лазил и играл в пещеру разбойников. Во-вторых, хомяки оказались ужасно жадными. Маленький толстый хамуля всегда ходил с леденцами, и если видел Вовку и Веронику, то сразу прятал леденец за спину. А в-третьих, хомиха никогда не приглашала их к себе в дом и ничем не угощала, хотя Вовка сгорал от любопытства. Что там у них внутри? Он ни разу не видел, как живут хомяки. И вот однажды мама сообщила, что их пригласили на новоселье. Вовку заставили умыться, а Веронике завязали новый бант. Мама приготовила подарок — цветные васильковые занавески. А папа взял бутылку целебной рябиновой настойки. Вовка очень удивился, когда кроме них никого на новоселье не оказалось.
«А зайцы что, не придут? И бобров тоже не будет?»
«Мы решили их не звать. Уж больно они шумные».
Хомяки не любили шума. Вовка думал, что будут петь песни, танцевать, но вместо этого они сидели за столом и ели. Правда, пироги хомиха приготовила очень вкусные. Но когда пироги кончились, делать стало совсем нечего, и Вовка предложил хамулю поиграть в прятки. В барсучьей норе было 8 или 10 комнат, однако спрятаться оказалось нелегко. Все было заставлено мебелью, мешками, тюками, сумками и чемоданами. Вовка водил первым и сразу же нашел Веронику и хамулю. Вероника всегда пряталась в одно и то же место, маме под юбку, а хамуля, даже прячась, громко чмокал своим леденцом. Следующим водил хамуля. Вовка забрался в шкаф, спрятался между мешков и затих. Толстый хамуля долго искал его, а потом побежал жаловаться папе, что не может найти ежик. Наконец Вовке надоело. Он вылез и пошел сдаваться.
«Ты где был?» —
спросил его хамуля.
«В шкафу?»
Я так и знал.
Вздохнул Хама.
Ничего вы не знали, неправда.
Покажи, в каком шкафу ты сидел.
Вовка показал.
Так я и знал.
Ты
поцарапал панировку.
Действительно. На стенке шкафа виднелась небольшая царапина.
Там было очень мало места.
Но хозяин был очень расстроен. Он несколько раз возвращался к шкафу, тяжело вздыхал и качал головой.
А ты переедешь, столько убытков. Добры, замочили мешок зерном раз, коммуня потеряла формочки два, а теперь еще и шкаф поцарапали три.
При этом он так посмотрел на ежика, как будто это Вовка подмочил мешок и потерял хамулины формочки.
Это не расстраивайся,
сказала Вероника хамулю.
Какие жадные!
Не удержался Вовка, когда они возвращались из гостей.
Нельзя так говорить. Они наши соседи.
А если бы они не были нашими соседями, так можно говорить?
Жадный – нехорошее слово, объяснил папа. Надо говорить экономные или хозяйственные.
Ну тогда они очень хозяйственные.
Шишина-машина. Однажды ежики пошли на прогулку. Папа еж взял под ручку маму, мама взяла за ручку Веронику, а Вероника взяла за ручку зонтик на случай дождя и отрывания еловых шишек. Один Вовка ничего не взял и сновал взад-вперед по дороге, не зная, чем бы ему заняться. И тут им встретились хомяки. Папа Хама выгуливал сынулю Хамулю. В одной руке у Хамуля был ярко-красный леденец на палочке, а в другой — воздушный шарик. Пока родители разговаривали с Хамой на разные взрослые темы, Вовка надумал стащить нарядный хамулин шарик. Он уже почти перекусил нитку, и вдруг шарик как бабах!
«Ложись!»
— закричал Хама, решив, что в них стреляют, и вместе с Хамулей повалился на землю. Папа Ёж с мамой Ежихой и Вероникой нырнули в кусты, а Вовка так и остался стоять на дороге с лопнутым шариком на голове. Наконец все поняли, что произошло. Что тут началось? Мама при всех стала ругать Вовку. Папа помогал Хаме отряхивать новый вельветовый пиджак. А толстый Хамуля заливался слезами и требовал другой шарик. Лучше всех повела себя Вероника. Она с зонтиком сорвала большую сосновую шишку и протянула Хамуле.
«На, возьми!»
«Не нужны мне шишки!»
— топал ногами Хамуля.
«Я хочу шарик!»
«А это не шишка, а шишина-машина!» Можешь привязать к ней нитку и катать за собой сколько хочешь.
Мама Ежиха, в сумке у которой на всякий случай лежало все, что угодно, достала суровую нитку и привязала ее к шишине-машине. Хамуле был в восторге. Шишина-машина ехала за ним и пылила, как настоящая. А Вовка сделал из разорванного шарика большую воздушную хлопушку. Надувал маленькие пузырьки и хлопал их об иголки. Как ежик Вовка играл в футбол. На большой спортивной поляне играли в футбол. Команда бобров против команды зайцев. Вовку взяли вратарем. Ну, потому что зайцы плохо стоят на воротах, и когда на них летит мяч, удирают с поля. А Вовка мяча не боялся. И даже наоборот, бросался на мяч и на нападающих. И тут раз... Мяч лопнул. На трибунах засвистели. Мяч заклеили сосновой смолой, и игра продолжилась. Но бобры снова прорвались к воротам. Ежик Вовка смело бросился под ноги нападающему и бабах! Опять продырявил головой мячик, а кроме того проткнул нападающего. И тут все напали на Вовку.
«Уходи отсюда! Ты нам весь футбол проколол!»
И выгнали ежика.
«Уходи!»
А вместо него поставили на ворота зайца. Вовка от обиды чуть не заплакал. Разве он виноват, что у него острые иголки? Разве он плохо бросался на мяч? И Вовка побрел, куда глаза глядят, подальше от спортивной поляны. Он брел и брел, и вдруг услышал трах-тах-тах, трах-тах-тах. Ежик осторожно выглянул из-за кустов и увидел мотоциклиста. Он был весь грязный и зачем-то легал мотоцикл.
«Дяденька, а что вы тут делаете?»
«Да вот заблудился, въехал в болото, и мотоцикл заглох».
Мотоциклист плюнул, бросил грязный шлем на землю и вытер со лба пот.
«Ты дорогу на Петуховку знаешь?»
«Знаю. Она вон там!»
Мотоциклист обрадовался и стал вытаскивать мотоцикл на сухое место. Вовка ему помогал изо всех сил. Пользы от него было, конечно, немного, но пыхтел он очень громко. Наконец они вывезли мотоцикл на дорогу. Мотоциклист снова стал легать мотоцикл. Тому это, видимо, надоело, и он завелся. Трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах.
Спасибо.
Сказал мотоциклист.
Ты мне очень помог. Как тебя зовут-то?
Вовка.
И меня тоже Вовка. Я в поселке трактористом работаю, так что приходи в гости.
И тут Вовка спросил.
Скажите, а вы шлем насовсем оставили? Если он вам не нужен, я возьму его себе.
Ах, шлем,
вспомнил мотоциклист Володя.
А зачем он тебе?
А я в футбол играю, и мне без шлема никак нельзя. У меня мячики дырявятся.
Ну, раз такое дело, забирай. Дарю, у меня еще один есть. Я тоже в футбол играю.
И он с ревом укатил по дороге. А Вовка подобрал шлем и побежал на спортивную поляну. Новый вратарь оказался совсем никудышным, и зайцы проигрывали со счетом 10-3. Когда счет стал 11-3, Вовка не выдержал и стал проситься.
Больше проколов не будет! У меня настоящий футбольный шлем!
Посовещавшись, зайцы поставили Вовку на ворота. И ежик доказал, что он отличный вратарь. Он отчаянно бросался на мяч и не пропустил ни одного гола. Матч закончился со счетом 13-11 в пользу зайцев. Зайцы бросились качать Вовку. Сначала они качали Вовку, а потом и Вовку, и шлем, так как ежик выскочил из него. Настоящий футбольный шлем был ему вековат. Дома он попросил маму, чтобы она пришила ему специальные завязки и подтяжки. Он даже ужинать отказался без шлема и собрался лечь в нем спать. Но тут мама рассердилась и сказала, что если Вовка не снимет его, то она сама отнесет шлем в поселок и отдаст мотоциклисту Володе. Вовка вздохнул и согласился, потому что без шлема настоящего футбола не бывает. Черника. Неподалеку от ежиной норы было небольшое лосиное болотце. Лосиным его называли потому, что в нем много лет назад утонул лось. Ну, так рассказывали взрослые. Может быть, они так говорили, чтобы дети не ходили одни на болото. Вовка несколько раз удирал туда со своим приятелем-зайцем Сенькой, чтобы попрыгать на кочках. Кочки начинали ходить под ногами вниз, вверх, хлюп-шлеп, хлюп-шлеп. Сердце то выпрыгивало из груди, то уходило в пятки. Было весело и страшно. Вообще, Сенька был отчаянным зайцем. Он зигзагами носился по всему болоту и однажды под страшным секретом сообщил Вовке, что видел торчащие из мха лосиные рога. Лосиные рога. Вовка верил приятелю. Как-то ему даже показалось, что он тоже увидел лосиные рога, но это оказалась обычная сухая коряга. На лосином болотце росли не только кочки. В середине лета там появлялась черника, а осенью брусника и клюква. И ежики всей семьей ходили туда за ягодами. В этом году черника поспела раньше обычного. Папа достал из кладовой резиновые сапоги, чтобы не промокли ноги, а мама приготовила посуду. Папе большой бидон, себе стеклянную банку на веревочке, а Вовке и Веронике дали по кружке. Вероника, которую в первый раз взяли за ягодами, всю дорогу возмущалась, что ей дали маленькую кружку, а Вовке большую, хотя она соберет больше. Но увидев первый черничный куст, Вероника напрочь забыла о своей кружке и стала запихивать ягоды в рот. К вечеру папа набрал полный бидон, мама — банку, Вовка — большую кружку, а Вероника так набила живот, что еле дошла до дома. Она до такой степени измазюкалась черникой, что мордочка у нее стала синей, а язык — черным.
«Ну что, собрала больше всех?»
— ехидно спросил Вовка. В ответ Вероника показала брату язык.
«Ди!»
И тут Вовка решил разыграть ее.
«Запомни, тот, кто показывает другим язык, превращается в старуху-чернуху, а язык у него становится черным и отваливается!»
Старуха и чернуха в лесу иногда пугали непослушных детей. Вероника, взглянув на себя в зеркало, в ужасе завопила.
«Мама! Я превратилась в старуху-чернуху! У меня язык отваливается!»
На крик прибежали папа и мама. Они успокоили Веронику, а Вовку отругали, чтобы он не пугал сестру. Но маленькой Веронике эта игра понравилась. Еще несколько дней, пока язык не отмылся, она выскакивала из кустов с криком: и показывала всем язык. как Вероника сочинила стишок. На этом, однако, история с черникой не закончилась. Однажды на письменном столе у папы Вероника обнаружила пузырек с чернилами. Дело в том, что папа Ёж уже второй год писал книгу «Лесная аптека». В ней он описывал целебные растения и травки, которыми можно лечить разные болезни, давал полезные советы и рецепты. В книге были такие главы: «Наш помощник – подорожник», «Занозы – еловые, сосновые и дубовые», «Сколько витаминов в заячьей капусте» и многое другое. Так вот, увидев на столе чернила, Вероника решила, что это черничный компот, и одним глотком выпила весь пузырек, после чего жутко завопила. Тот, кто хоть раз пробовал чернила, знает, что по вкусу они совершенно не похожи на компот. К счастью, папа был дома. Он тут же сделал Веронике промывание желудка, заставил выпить кучу порошков и уложил на диван. Весь вечер Вероника была тихой и задумчивой. А когда семья стала укладываться спать, вдруг громко произнесла:
«Черника — это радость, чернила — это гадость, но не дают ежики компота и черники».
Мама решила, что у Вероники начался бред. Но папа пришел в восторг. «Это же настоящие стихи! У нашей дочери прорезался поэтический талант! И кто бы мог подумать, что чернила...» Он даже собрался начать исследование о влиянии чернил на поэтические способности ежей, но мама Вовку в обиду не дала и опыты на нем ставить не разрешила. С этого дня ежика Вероника стала сочинять стихи, а папа аккуратно записывал их в специальный блокнот. Когда в дом приходили гости, он всегда требовал, чтобы Вероника прочла что-нибудь новенькое. Особенно ему нравились два стихотворения.
В одном лесу в восьмом часу волки ели колбасу.
Кратко и гениально.
По дороге шел хомяк и шмяк.
Это настоящий шедевр, говорил папа. Правда, хомякам этот шедевр не понравился. Они некоторое время даже перестали заходить в гости, хотя мама готовила очень вкусные пироги с заячьей капустой. «Ну и пусть обижаются», — сказал папа. «Они просто ничего не понимают в поэзии». По правде говоря, Вовке стихи сестры казались глупыми, но так как все вокруг восхищались ими, он решил, что тоже ничего в этом не понимает. Жуки. Однажды к ежику Вовке прибежал его друг заяц Сенька.
У тебя нитки есть?
Есть. А тебе зачем? Снова штаны порвал?
Сенька помотал головой.
Тащи, сейчас увидишь.
Вовка взял у мамы со стула катушку с нитками и выбежал на улицу.
Вот, смотри, бронзовик.
В лапе у Сеньки был жук. На солнце он сверкал, как настоящий изумруд, или даже кусок зеленого бутылочного стекла.
Я его ухом сбил.
Жуки и бронзовики обычно появлялись в июне. Они летали между деревьями, как маленькие самолеты, и громко гудели. Но поймать их было не так-то просто. Хорошо Сеньке, он и прыгал высоко, и уши у него длинные, а у Вовки и уши маленькие, и лапы короткие.
А зачем тебе нитки? Жука запускать.
Сенька привязал нитку к задней лапке жука и подбросил его вверх. Бронзовик с громким жужжанием взмыл в воздух и стал носиться кругами.
Здорово! Можно и я тоже?
Конечно!
Так по очереди они пускали жука, пока на полянке не появилась Вероника.
Ой, я тоже хочу!
Не видишь? Жук устал.
Да ладно!
Заяц махнул лапой.
Пускай попускает.
Только нитку держи крепче.
Вероника была счастлива. Она бегала по всей поляне и восторженно пищала, пока нитка не запуталась в кустах орешника и не оборвалась.
Ой. Ну вот!
Расстроился Вовка.
Их, жука упустила.
Вероника тоже была расстроена. Ой. Тут Сеньку позвали домой. После обеда Вовка взял полиэтиленовый пакет и отправился в дикий малинник за ягодой. Он спустился в небольшую лощинку и вдруг услышал странное жужжание. В лощине росли белые пахучие кусты, название которых Вовка не знал. Так вот, все эти кусты были облеплены бронзовиками. Их были сотни, а может, тысячи. Вовка сначала даже замер, не зная, что делать. Но потом решил, что малина никуда не убежит, а вот бронзовики могут улететь. Вовка тряхнул первый куст, и десятка два жуков посыпались на землю, как спелые ягоды. Пока жуки соображали, что к чему, Вовка собрал их в пакет и тряхнул следующий куст. Через полчаса у него был полный мешок жуков. Никогда в жизни Вовка не был так счастлив. Он представлял, как покажет этот мешок Сеньке, и они поделят бронзовиков пополам, и будут запускать их по одному, по два, целыми эскадрильями, или даже устроят воздушный бой. И тут ему в голову пришла потрясающая мысль. А если нитки привязать ко всем жукам, то можно будет на них взлететь. Сначала поднимется в воздух он, потом даст полетать Сеньке, потом Веронике. Впрочем, насчет Вероники надо будет еще подумать. Дома Вовка нашел большую коробку из-под торта. В ней он проткнул несколько дырочек, чтобы жуки не вздохнулись, затем настелил на дно травы, высыпал жуков из мешка и закрыл коробку крышкой. А сверху, на всякий случай, положил тапочек.
Ой, у тебя под кроватью кто-то скребется,
заявила Вероника, когда они легли спать.
Тебе кажется.
Ничего не кажется. А вдруг это мышка?
Вероника давно мечтала, чтобы у нее была домашняя мышка, причем белая.
Ой, сейчас я встану и посмотрю.
Это не мышь,
сказал Вовка, понимая, что от сестры не отвертеться.
Это жуки в коробке. Я нашел 100 бронзовиков. Или даже больше.
Сто бронзовиков!
Вероника даже подпрыгнула в кровать.
Дай посмотреть.
Завтра посмотришь.
Ну почему завтра?
Если не будешь приставать, завтра я подарю одного жука тебе. Завтра.
Ну хорошо.
Вовка так устал за день, что моментально уснул. Ему приснился чудесный сон, будто он летит над лесом на стаю жуков, а все ему машут лапами. И папа, и мама, и все остальные. А Вероника все ворочалась и ворочалась, а жуки все скреблись и скреблись. И чем дольше они скреблись, тем больше ее разбирало любопытство. Наконец, Вероника не выдержала. И, убедившись, что брат спит, заглянула в коробку. Полюбовавшись на жуков, она закрыла коробку и со спокойной совестью уснула. Но то ли она не положила на место тап, то ли не плотно закрыла крышку, папа еж проснулся среди ночи от того, что кто-то полз у него по носу. Папа открыл глаза и увидел жука. «Что за ерунда?» — пробормотал папа и смахнул жука лапой. Но тут кто-то стал щекотать ему усами пятку. Папа не выдержал и включил свет. Жуки ползали по подушке и одеялу, по полу и мебели. А один стал с гудением атаковать лампочку под потолком.
«Какая гадость!»
— сказала мама, у которой жук застрял в иголках и противно жужжал. Мама стала бить жуков полотенцем и выметать веником за порог.
«И откуда они здесь взялись? Кыш, кыш отсюда!»
Проснувшись от их криков, Вовка сначала ничего не понял, а потом заглянул под кровать. Увидел пустую коробку и чуть не заплакал. С десяток беглецов ему удалось поймать и засунуть обратно в коробку. На следующее утро он рассказал обо всем Сеньке. Друзья сбегали к белым пахучим кустам, но жуков там уже не было.
«Да ладно, не грусти»,
— сказал заяц.
«Я знаю одно место у ручья. Там весной столько стрекоз, даже не сотни, а тысячи. Так что мы с тобой еще полетаем».
Вовка подумал и согласился. А жуков еще несколько дней находили в самых разных местах. То в шкафу с бельем, то в папиных ботинках, то в кастрюле с компотом. Но Вовку они больше не волновали. Он раздавал их всем знакомым и думал: подумаешь, жуки, вот стрекозы, они красивее и больше, и летают выше. Как в доме появился лягух. Стояло жаркое-прижаркое лето. В округе пересохли все лужи. Даже лосиное болото пересохло. И за водой ежикам приходилось ходить к дальнему ручью. Тогда-то мама ежиха и решила сделать окрошку. Она нарезала луку, огурцов, укропу, петрушки и другой ерунды. Залила это квасом и поставила на летней веранде.
«Дети, обедать! У нас сегодня окрошка!»
«Не хочу окрошку!»
«Терпеть ее не могу!
Всем по 10 ложек!»
— сказала мама. Первым она налила папе, который сразу же стал причмокивать и облизываться. Он всегда поддерживал маму. Потом окрошку налили Вовке, а потом окрошка кончилась и сказала...
«Уа!»
И из кастрюли выглянула...
«Ух ты! Лягушка!
Ура!
«А разве окрошку делают с лягушками?» — перестал облизываться папа.
«Я не лягушка, я лягух»,
— заявил лягушка, выпрыгивая из кастрюли.
«Простите, а что вы там делали?»
«Пытался от жары, ну и квасу немножко попила».
«Мама, а можно его оставить у нас? Он без воды погибнет».
«А ты умеешь мух ловить?» «Ага, преимущественно я и питаюсь мухами и комарами».
И, подпрыгнув над столом, проглотил муху. Затем еще одну, затем еще.
«Вот видишь, мама!»
Мама с папой посовещались и решили оставить лягуха, потому что в доме от него могла быть большая польза. Папа иногда ставил его вместо холодного компресса больным, а мама использовала на кухне, чтобы не прокисали щи и молоко. Ну и, конечно, в доме сразу пропали все мухи и комары. Правда, в доме стали исчезать и другие продукты, потому что, хотя лягух и питался преимущественно мухами и комарами, но был очень прожорливым и ел все подряд. Так что маме пришлось закрывать кладовку на ключ. «Что поделаешь?» — вздыхал папа. «Холодильник нам обошелся бы еще дороже». А Вероника сочинила про лягуха такой стишок.
«У нас живет ручной лягух. Он поедает вредных мух. Он ест и мух, и комаров. Ест, конечно, будь здоров».
За грибами. Ежик Вовка не любил грибной суп, но собирать грибы ему нравилось. Любой гриб он мог узнать по запаху, закрытыми глазами. В это лето из-за засухи грибов долго не было. И вот однажды папа сказал: «В сосновом бору пошли маслята».
«А кто такие маслята? И куда они пошли?» —
заинтересовалась Вероника. «Завтра увидишь», — сказал папа. На следующий день у мамы было много работы, поэтому за грибами пошли втроем. Папа, Вовка и Вероника. По дороге папа рассказывал, какие бывают грибы и где они растут. Но Вероника его почти не слушала. Она шныряла туда-сюда по траве, ей очень хотелось найти первый гриб. И она его нашла. Это оказался мухомор.
«Ой, смотрите, такой большой!»
«Это мухомор. Он несъедобный, поняла?»
«Зато он красивый. И к тому же в доме много мух, а наш лягух уже взленился».
«Тебе говорят, он вредный.
Сам ты вредный».
Если Вероника начинала спорить, то спорить с ней было бесполезно. «Ну, хорошо», — вздохнул папа. «Заберем его на обратном пути. Только не вздумай пробовать незнакомые грибы. Они могут оказаться ядовитыми».
«А какой гриб самый лучший?»
«Белый. Я в прошлом году нашел полянку. На ней было 15 белых».
«А я найду полянку. На ней будет еще больше».
И Вероника побежала вперед. Вскоре послышались радостные вопли.
«Нашла! Нашла! Смотрите, сколько белых!»
Вовка посмотрел на грибы и фыркнул.
«Это не белые».
«Как не белые? Когда белые?»
«Эти грибы называются молоканки. Видишь, молоко идет. Они несъедобные и горькие».
Вероника лизнула молоко и тут же начала плеваться. Так она и плевалась всю дорогу до самого соснового бора. Папа и Вовка зашли в сосны, а Вероника осталась на опушке. Честно говоря, грибы ей собирать надоело. То они несъедобные, то ядовитые. То ли дело земляника. Земляники на опушке было много. Вероника наелась до отвала и присела отдохнуть. Вовка набрал почти полную корзину, когда до него донесся вопль сестры. Вовка, не раздумывая, бросился на помощь. А вдруг сестренку схватил волк или лиса, одновременно с ним на опушку выскочил папа. Вероника сидела на большом масленке и отчаянно вопила. «Успокойся», — сказал папа, отлепив ее от липкого гриба. «Видишь, ты нашла гриб. Отличный масленок. И такой большой». Домой Вовка и папа притащили две полные корзины, а Вероника принесла два гриба. Масленок, к которому она прилипла, и мухомор. Упрямая ежика все-таки подобрала его на обратном пути. Дома грибы высыпали на лавку и разложили по кучкам. Свинушки — жарить, рыжики — солить, маслята — мариновать, а белые подберезовики — сушить. Папа хотел подвесить грибы на бельевую веревку, натянутую между двумя березами, но мама сказала:
«Будем сушить старым ежиным способом. Надевайте грибы на меня».
Папа попытался ее переубедить, однако ежиха была непреклонна.
«Так делала еще моя бабушка».
Мама вынесла из дома табуретку и уселась на солнышке, а Вовка и Вероника принялись накалывать ей на иголки грибы. Сначала мама стала похожа на елку с игрушками, а потом на грибной пенек. Некоторые соседи ее даже не узнавали.
«Я же этим ежам!»
— с завистью сказал проходивший мимо хама.
«У них грибы растут возле самого дома!»
А когда мама поздоровалась с зайчихой, та перепугалась и убежала. Так мама просидела до самого вечера, пока солнце не скрылось за березами.
«Ты, наверное, устала!»
— сказал Вовка, снимая с нее грибы.
«Это, конечно, нелегко, но так грибы лучше сохнут».
Когда мама вошла в дом, от нее так вкусно пахло, что папа не удержался и поцеловал ее. А Вероника сочинила стишок.
«Наша мамочка родная, очень вкусная, грибная. Пахнет наша мама прямо как грибама».
Как Вовка учился плавать. Родители строго-настрого запрещали Вовке, Веронике одним ходить к дальнему ручью.
«Мы, ежи, плавать не умеем, так что держитесь от воды подальше».
«Если хотите, могу вас научить», —
предложил однажды лягух.
«Это очень просто. Сначала передними лапами раз-два, затем задними раз-два, затем снова передними раз-два».
«Я согласен»,
— обрадовался Вовка.
«И я»,
— пискнула Вероника.
«А я нет»,
— сказала мама.
«Ручей быстрый и глубокий».
«У нас в лягушатнике мелко, как в тарелке с супом. Кстати, что у нас сегодня на обед?»
Выпив 3 кружки компота, лягух ускакал к ручью. Особенно зачастил он туда после того, как появилась симпатичная лягушечка Марина. Лягух был от нее без ума и старался перещеголять остальных сородичей в прыжках в воду и в плавании.
«Нам нужно обязательно научиться плавать», —
сказал Вовка сестре, когда они остались одни.
«Зачем?»
— спросила Вероника.
«А ты помнишь, что папа рассказывал о лисе?»
Сестра кивнула. Папа говорил, что если свернуться в клубок, никакой хищник, даже лиса, им не страшна. Но лисицы очень хитрые. Если неподалеку есть ручей или река, они катят ежа как мяч и сталкивают в воду. Еж в воде раскрывается, и тогда... Дальше Вероника начинала хныкать и не хотела слушать.
«Так вот, если мы научимся плавать, то просто уплывем от лисы и все».
Вероника с восхищением посмотрела на старшего брата.
«Здорово! Но я боюсь. Вдруг папа и мама узнают?»
«Не узнают. А если узнают, то будут гордиться. Ха!»
На следующий день ежики отправились к ручью. Вероника все время оглядывалась, не увидит ли их кто-нибудь из знакомых, но, к счастью, по дороге им никто не встретился. На берегу их поджидал лягух в компании небольшой лягушечки Марины. Лягушечка была самая обыкновенная, только глаза у нее были изумрудные и не такие выпуклые.
«Мои ученики! Я организовал единственную в мире школу плавания для ежей. Существует 137 способов плавания: по лягушачьи, по собачьи, по бычачьи, по дельфиньи, по пингвинье».
«А мне-то как плавать?»
«Ты будешь плавать специально разработанным стилем. Запомни правило первое. Главное — набрать в грудь побольше воздуха. Пустая бутылка не тонет, потому что в ней воздух. Так вот, представь, что ты бутылка, или мяч, или шарик. Теперь правило Второе. Рот в воде не открывать. Третье правило простое. Греби всеми лапами. Раз, два, раз, два, раз, два.
Лягух стал размахивать лапами, показывая технику плавания, и обращаясь почему-то к Марине.
Вот так плавают по-гусиному, так по-утиному, так по-лошадиному.
Вовке надоело ждать, пока лягух перечислит все 137 способов, и он решил попробовать сам. Лягушатник вправду был мелкий. Ежик отважно вошел в воду, набрал воздуха и стал грести лапами, как показывал лягух. Представить себя бутылкой у него не получилось, зато он легко представил, будто он синий воздушный шарик и плывет по небу. Вовка и сам не заметил, как лягушатник кончился. Быстрое течение подхватило его и понесло. И ежик даже зажмурился от удовольствия, а когда открыл глаза, увидел, что берег далеко, и что Вероника размахивает лапами и что-то кричит ему. И тут воздух в груди закончился. Что в таких случаях делать, лягух не объяснил. Вовка перепугался. Он стал бить лапами по воде и, наконец, не выдержав, закричал:
«Спасите! Я тону!
Тут вода попала ему в рот, и он пошел ко дну. К счастью, в этот момент лягух закончил свою лекцию и, не увидев ежика в лягушатнике, стал скакать по берегу и отчаянно вопить:
«Квак-квак, караул! Вовка, утонул!»
Вероника, размазывая слезы, пищала:
«Вовка, вернись! Папа с мамой ругаться будут! Вовка!»
Крики эти услышал бобер Борис, строивший неподалеку новую плотину. Бобер нырнул в ручей, вытащил Вовку из воды и сделал ему искусственное дыхание.
«Где я?»
— спросил Вовка, открыв глаза. Он никогда не был в бобриной хате.
«Ну ты пловец!»
— проворчал лысый бобер, отжимая мокрую тельняшку.
«Впервые вижу, чтобы ежи ныряли».
«Только не говорите маме, а то она мне никогда больше не разрешит плавать».
Впрочем, родители и так обо всем узнали. Крики и кваки лягуха были слышны на весь лес. Бобру за спасение утопающего мама подарила коврик для бобровой хатки, а папа — бутылку специальной настойки от ревматизма. А детей тренеры наказали. Всех троих оставили на неделю без сладкого. Вовку и Веронику без варенья, а лягуха без мух в варенье. Орехи. Бывают года грибные, бывают года ягодные, а бывают и ореховые. Этот год выдался ореховым. Орехов было столько, что у Вовки глаза разбегались в разные стороны, а у маленькой Вероники кружилась голова.
«Ой, время для орехов не приспело»,
— сказала мама.
«Рано еще».
«Какой рано? Ха, вон их сколько висит! А то белки все соберут».
«Все не соберут. Да они еще и не собирают».
«Еще как собирают! Я сам вчера видел их в орешнике».
Однажды утром Вовка взял корзину, удочку и направился к орешнику. Вероника, естественно, засеменила следом.
«А зачем тебе удочка?»
«Увидишь».
По дороге за ними увязался толстый хамуля.
«А зачем вам удочка? Или вы в орешнике собираетесь рыбу ловить?»
Наконец они пришли. Орехов действительно была пропасть, но как ни прыгали хамуля и Вероника, не смогли достать ни одного ореха. Тогда Вовка размотал удочку, выбрал куст побогаче и, раскрутив леску, накинул ее на вершину. Крючок зацепился, и ежик стал тащить леску и пригибать куст к земле. Но орешник оказался необыкновенно упругим.
«Чего смотрите? Давайте, тяните!»
Вероника и хамуль бросились ему на помощь. Куст постепенно пригибался к земле. Орехи были уже над самой головой.
«Мы с хамулей будем держать, а ты, Вероника, рви!»
Пока Вовка и хамуля держали ветку, Вероника быстренько собирала орехи. «Уф, уф!» — пыхтел Вовка, лапы у него совсем затекли.
«Много там еще?»
«Много-много!»
И тут хамуле пришло в голову, что его могут обмануть. Прямо перед его носом висело 5 больших орехов. «Я себе тоже нарву побольше», — подумал он, и потянулся за орехами, и выпустил ветку. Орешник выпрямился, и Вовка вместе с орехами взлетел вверх, и повис на верхушке, до земли было высоко.
«Лопух, теперь беги, позови кого-нибудь!»
Хамуля тут же убежал, но никому ничего говорить не стал, так как ушел за орехами без спроса. А Вовка все ждал его и отчаянно ругался. Вероника сидела внизу и ойкала. Она бы сбегала за помощью, но боялась заблудиться. И тут рядом с Вовкой появился знакомый бельчонок Филя.
«Привет! Ты что это, решил по деревьям лазить?»
«Угу!»
— буркнул Вовка. Ему очень захотелось треснуть бельчонка, но лапы были заняты.
«Гимнастикой занимаюсь!»
«Ну-ну!»
— сказал Филя и убежал. А Вовка висел из последних сил и думал.
«Ну, погоди, хамуля, я тебя устрою!»
И тут снова появился Филя, но не один. С ним прискакали 4 его сестры.
«Держись крепче!»
Белки одна за другой стали запрыгивать на Вовкину ветку. Ветка опустилась совсем низко, и Вовка благополучно спрыгнул на землю.
«Ух!
Вероника достала орехи из кармана и предложила белкам.
«Угощайтесь!»
«На! Они еще не спелые! Мы уже пробовали!»
Однако от угощения не отказались.
«Приходи к нам в гости, я тебя научу по деревьям лазать»,
— сказал Филя Вовке на прощание.
«А у меня еще 2 ореха осталось»,
— сказала брату Вероника, когда они подходили к дому.
«Для хамули?»
«Не для хамули, а для папы и мамы».
Вероника обо всем рассказала маме, хотя Вовка был против.
«Я же говорила, что еще рано. Спелые орехи сами падают. Расстелишь простынку, тряхнешь куст, орехи и посыплются.
А ты дашь нам простынку?»
Мама пообещала дать старую простыню. И ежик решил, что через неделю-другую они пойдут в орешник еще раз и устроят настоящий орехопад. Только вот хамулю он с собой ни за что не возьмет. Сосновая жвачка. Белки играли в салки на сосне.
«Привет!» —
закричали они, увидев Вовку.
«Обращай на них внимание»,
— сказал спустившийся к Вовке Филя.
«Девчонки они и есть девчонки. Им бы только дразниться. А если хочешь, я тебе их правду научу. Если ты не боишься, ни капельки».
Вероника принесла с собой коллекцию цветных бутылочных стеклышек. Пока белочки-девочки рассматривали ее сокровища, Филя слазил наверх и притащил какую-то банку.
«Знаешь, что это?»
«Нет».
«Это сосновая жвачка. Видел, сколько я собрал? Она вкусная! Ну, еще бы!»
Вовка засунул кусочек в рот и тут же выплюнул.
«Фу! Ты что делаешь? Я ее целый месяц собирал, а ты...»
«Она горькая!»
«Это поначалу, а потом ее пожуешь, и она, знаешь, какой вкусной становится! А еще мы используем ее как клей! Она ужасно липкая! Если намазать ей лапы, можно забраться куда угодно! Только можешь немного, а то прилипнешь и не отлипнешь. Придется тебя подъемным краном сосны снимать».
Вовка по очереди намазал все 4 лапы и полез наверх. Сначала ему было очень страшно. Но сосновая жвачка отлично держала. И он добрался до нижней ветки, потом до другой, а потом вдруг оказался перед дуплом. Ежик посмотрел вниз. Белочки и Вероника все еще разглядывали стеклышки. Вероника и белки его не услышали, зато услышала бельчиха.
«Ты что это выдумал?» —
напустилась она на сына.
«А если он упадет, кто за него отвечать будет?»
«Не упаду, я ловкий».
Потом Вовка забрался на другое дерево, потом на третье. Он помогал себе иголками и почти не отставал от белок. Только прыгать, как они, ежик не умел. Но когда они играли в шишки, Вовка ни разу не проиграл, потому что ловил шишки иголками и кидался точнее. Филя показал ему несколько потайных мест, где он собирал смолу, и Вовка набрал себе большой запас сосновой жвачки. В общем, домой он вернулся довольный, грязный и липкий. Немного смолы Вовка дал попробовать сестре, но Веронике жвачка не понравилась. Она стала плеваться и в конце концов забросила ее куда-то. А потом начались неприятности. Вовка хотел почитать и приклеился к книжке, да так, что несколько страниц порвались. Он собрался выбросить клочки бумаги, но прилип к мусорному ведру и высыпал на себя весь мусор. Увидев Вовку, мама ахнула.
«И где ты набрался этой гадости?»
Смола была на лапах, на животе, на иголках. Часа, наверное, 2 мама оттирала жвачку от Вовки или Вовку от жвачки. Ежик терпел, хотя было очень больно, когда мама вытаскивала смолу из иголок. После этого ежиха и сама несколько раз приклеилась. То к дверной ручке, то к буфету, то к кастрюле, в которой варил грибной суп. А в довершении всего Папа, поужинав, попытался встать из-за стола и не смог, так как сел на комок жвачки, брошенной Вероникой. Пришлось маме ножницами вырезать ему кусок штанины и поставить заплату.
«Чтобы я больше не видела вашей жвачки! Еще раз притащите, я вас на нее прилеплю и будете сидеть дома!»
«Да и вообще, не ежи на это дело по деревьям лазать», — мудро заметил папа. Но Вовка думал иначе и вскоре придумал способ, как не испачкаться. Он взял свои старые перчатки, намазал смолой и отлично лазил в них по деревьям. А когда слезал, то прятал их под старый пенек, в тайник, где держал самые ценные вещи. Туда ежик убирал и перчатки, и запас жвачки, и длинную крепкую веревку, в общем, все альпинистское снаряжение, потому что решил, что когда подрастет, обязательно станет скалолазом. А еще он придумал способ, как сделать сосновую жвачку сладкой. Когда мама варила варенье, он незаметно бросал кусок смолы в кастрюлю. Особенно вкусной получалась земляничная жвачка. Правда, варенье, жаловалась мама, немного горчило. Лягух-путешественник. Однажды лягух прискакал к дому с громким кваканьем.
Корабль! Я нашел корабль!
И Вовка, и Вероника, и папа с мамой поспешили к ручью. У берега покачивалась большая черная калоша. Калоша была местами рваная, и на дне плескалась вода.
Ну, квак! Правда, отличный корабль!
Папа развел лапами. Ну и что ты собираешься с ним делать?
Я собираюсь в кругосветное путешествие! Скоро осень, и мне неохота зимовать в болоте. Я уплыву в теплые южные моря, а когда наступит весна, вернусь в родные края.
Из воды вынырнул бобер Борис. Внимательно осмотрел калошу и почесал затылок.
Однажды я видел настоящую яхту. На ней были паруса. Без парусов далеко не уплывешь.
Кроме того, заметил папа, нужно засмолить дырки, иначе эта старая калоша быстро пойдет ко дну. Лягух как-то сразу погрустнел и перестал скакать. Вовке стало жалко его.
А давайте ему поможем. Я попрошу белок, они принесут смолы, а мама сошьет паруса.
Других дел у меня нет. Ладно, отдам ему старое платье. Его и на паруса хватит, и даже на флаг останется.
Пиратский, с черепом!
Никаких черепов. Платье у меня в голубую полоску.
В тот же день мама раскроила платье, материи хватило и на парус, и на флаг, и даже на тельняшку для капитана. А сам путешественник тем временем занимался заготовкой провианта. Сушил мух на месяц плавания. Папа Ёж собрал для него походную аптечку с лекарственными травами на случай морской болезни, а мама сшила теплое непромокаемое одеяло.
Два!
Зачем два? Ты же в южные моря плывешь.
Не плыву, а плывем. Марина согласилась плыть со мной, хоть на край света.
Слух о лягухе-путешественнике облетел лес, и всем сразу захотелось принять участие в снаряжении экспедиции. По просьбе Вовки Бельчонок Филя и его сестры притащили смолы, законопатили дырки и просмолили дно. Из крепкой дубовой ветки бобер выстругал отличную мачту, на которую поставили паруса из маминого платья. Зайчиха принесла две деревянные ложки на случай, если не будет ветра и потребуются весла. Даже экономный хама расщедрился и приволок старую вилку с двумя сломанными зубцами.
А это зачем?
Отличная вещь! Гарпун для охоты на акул! Эх, хе-хе.
Подготовка к путешествию заняла целую неделю. И вот настал день отплытия. Калоша, блестя новенькими, подкрашенными боками, покачивалась у берега. Лягушечка Марина выслушивала последние советы. Как штопать паруса, если их порвет буря, и как правильно ставить компресс, если лягуха хватит солнечный удар.
И вообще, береги его.
Вздохнула мама ежиха.
Он такой бестолковый.
А сам капитан в новой тельняшке прыгал по берегу, пожимая лапы всем пришедшим его проводить. Наконец, Марине удалось затащить путешественник на борт. Вероника в честь торжества прочитала свой стишок.
У капитана Ёши корабль бесколоший. До свидания, капитан. Возвращайся снова к нам.
Затем сводный хор лягушек исполнил песню «Прощай, родимое болото».
Прощай, родимое болото.
Квакали они так проникновенно, что у многих на глазах выступили слезы. И вот лягух вытащил из воды якорь, сделанный из Вовкиной блесны, и калоша поплыла. И все махали ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. «А я и не знал, что его зовут Леша», — сказал папа, когда они вернулись домой.
«Я тоже»,
— созналась мама.
«А ведь он прожил с нами почти все лето. Как мы все-таки бываем невнимательны к тем, кто рядом с нами».
Вероника вспомнила, как лягу хотел научить их плавать. И все согласились, что он был очень милый и славный. Вовка молчал. Стыдно признаться, что он завидовал лягуху. Ему тоже хотелось отправиться в какое-нибудь путешествие, чтобы все его провожали и махали ему вслед. И чтобы о нем сказали, что он очень милый и славный. В тот день ежик долго не мог заснуть. Он решил, что в следующем году обязательно отправится в путь. Может быть, на лодке или на машине, или даже на воздушном шаре. Этого он пока еще не решил, но твердо знал, что так оно и будет. Как Вовка победил волка. В не очень-то дремучем лесу жили белки, зайцы, еноты, ежи и даже один барсук, которого никто никогда не видел, но ни волки, ни лисы там не водились. Взрослые говорили, что раньше они жили в этих местах, а потом почему-то ушли.
«Эх, жаль!»
— говорил заяц Сенькой.
«Если бы здесь появился волк, я бы ему показал!»
Сенька занимался карате и иногда демонстрировал ежику Вовке разные приемчики и удачки. Для этого он выбирал трухлявые осины и сухие елки, а затем силой бил задними лапами. Случалось, что дерево с шумом падало на землю.
«Вот для чего нужны сильные ноги!»
Он и бегал быстрее всех в лесу. Даже три старшие сестры не могли за ним угнаться. Сенька то и дело попадал в разные истории. То он удирал от собаки лесника, то, выскочив на шоссе, проскакивал под колесами грузовика. Вовка восхищался силой, быстротой и смелостью приятеля. Сам на такое он никогда бы не решился. И вот однажды сорока принесла новость.
«В окрестностях появился волк».
Сороке никто в лесу особенно не верил, но все вдруг забеспокоились. Занятия в лесной школе временно отменили. Белки только в крайнем случае спускались с деревьев. Зайчиха запретила детям выходить из дому, а хомяки забили черный ход и поставили на дверь еще один замок, хотя их было и так три. Вовку и Веронику тоже перестали пускать на улицу. «До калитки и не на шаг дальше», — строго сказал папа. В один прекрасный день Вовка услышал знакомый свист. И перед домом появился заяц Сенька.
«Тебя же заперли!»
«А я удрал! Через черный ход! Что же из-за этого волка? Я буду целыми днями торчать дома и смотреть, как сестры играют в фантики? Пошли на качели!»
«Хорошо, только ненадолго!»
Они уже почти дошли до качелей, когда сзади послышался шорох. Вовка оглянулся и... До этого он видел волка лишь на картинке. Настоящий волк оказался во много раз больше, и зубы у него были больше, а глаза горели, как болотные огни. Вовка сразу понял, что домой ему не убежать. Ноги у ежика были коротенькие, и волк догнал бы его в 2 секунды. Можно было свернуться клубком, как его учил папа, но у Вовки мелькнула другая мысль. Не зря белки учили его лазить по деревьям. Он бросился к ближайшей березе и, помогая себе иголками, вскарабкался на толстую ветку. Впрочем, волка ежик не особенно интересовал. Он щелкнул зубами и бросился на зайца. Как не быстро бегал Сенька, было понятно, что волк его догонит. Сенька стал нарезать круги. Он так часто делал, чтобы у преследователя закружилась голова. Но хищник не отставал. Ежик понимал, что надо что-то делать.
«Прыгай на дерево!»
Сенька услышал совет друга и, высоко подпрыгнув, повис на ветке соседней березы. Волк с удивлением посмотрел на висящих ежа и зайца. «Виси, висун!» — презрительно сказал он Сеньке и больше ничего не произнес. Разговаривать с добычей он считал ниже своего достоинства. Волк улегся под Сенькиной березой и даже прикрыл глаза, словно говоря: «Ну куда ты от меня денешься?»
«Сенька, подтягивайся!»
«Не могу!
У меня передние лапы слабые. Ой, я долго не выдержу.
Вовка стал лихорадочно думать, и тут в его голове мелькнула спасительная идея. Нужно перелезть на соседнее дерево и помочь Сеньке забраться на ветку. Ветка его березы как раз доставала до той, на которой сидел несчастный Сенька. Высота была небольшая, с белками он и повыше лазил.
«Держись!»
— сказал он другу, и потихоньку стал перебираться на соседнюю березу. До цели оставалось совсем немного, как вдруг сучок под лапы хрустнул, и Вовка полетел вниз. Потом Сенька так описывал подвиг ежика.
«Ой!» Он оказался над волком и смело прыгнул ему прямо на спину.
Но Вовка чувствовал совсем другое. Он почувствовал, что приземлился на что-то мягкое и лохматое. Это мягкое и лохматое вдруг вскочило, завыло и помчалось со страшной скоростью. Волк, в спину которого вонзилось все 150 Вовкиных иголок, завыл во весь голос и бросился бежать. Вовка хотел соскочить, но иглы плотно застряли в шерсти хищника. Со стороны это выглядело, как будто Вовка — ковбой, оседлавший дикую лошадь. Временами волк пытался стряхнуть нахального ежа со спины, но ничего не выходило. Неизвестно, сколько бы продолжалась эта скачка, если бы у ручья они не налетели на низкую ветку ивы. Волк проскочил под веткой, а Вовка со всего размаху влепился в нее. Ветка изогнулась и выстрелила Вовкой назад. Волк, даже не оглянувшись, перемахнул через ручей и исчез. А ежик поскорее рванул домой. Папа и мама дома не было. Вовка хотел договориться с Сенькой, чтобы тот никому ничего не рассказывал. Но оказывается, многие в лесу видели эту скачку, а остальные слышали волчий вой. В тот же день Вовка стал героической личностью. Поглядеть на ежа, оседлавшего волка, приходили из соседних рощ. Пришел даже барсук, который слыл домоседом и выходил из дома не чаще, чем раз в год. Правда, дома герои устроили хорошую взбучку. Вовка стал объяснять, что он ненарочно, но ему не поверили. «Самое худшее — это когда говорят неправду», — огорчился папа еж.
«Это все Сенькино влияние».
«Ну и ладно. Раз правде никто не верит, пусть я буду героем».
А через день сорока принесла новую весть. Волки решили убраться из этих мест. Она слышала, как один волк рассказывал другому, что в не очень-то дремучем лесу поселились сумасшедшие ежи, которые забираются на деревья и прыгают на волков. Сорока утверждала, что сама слышала этот разговор. Конечно, сорочьей болтовне никто особенно не верил, но волки с той поры больше не появлялись. Уборка. Когда закончился листопад, мама-ежиха решила устроить большую осеннюю уборку. Она стала мыть окна, а папе, Вовке и Веронике дала задание убирать возле дома.
«Посмотрите, зайцы убрали свою территорию. У хомяков ни сухого сучка, ни листика не найдешь. А у нас?»
«А у нас грабли сломаны», — сказал папа. «Еще с прошлого года».
«Попросил соседей».
Хама дал папе грабли, но перед этим пересчитал все зубья.
«Грабли новые! Одна ручка и 7 зубьев.
Папа стал сгребать палые листья, а потом сносил в одну большую кучу. Но так как он был немного рассеянным, то все время наступал на грабли. Когда грабли в третий раз дали папе по лбу, он сказал: «Все». Не то чтобы ему было больно, просто он боялся сломать зубья. И тут Вовке пришла в голову мысль.
«Да ну их эти грабли! У нас швабра есть?»
«Есть!» —
удивилась Вероника.
«А зачем?»
«Мы с тобой сядем на швабру, свернемся клубком, выставим иголки и будем собирать мусор получше граблей».
Папе эта идея понравилась. Уборка пошла в 2 раза быстрее. Правда, новые грабли иногда чихали от пыли и соскакивали с палки, но работали чисто и обратно бежали сами. Листьев получилась целая гора. И ежи решили устроить большой вечерний костер. Папа отнес Хаме грабли, а Вовка побежал в дом за спичками. Мама как раз закончила уборку в доме и дала ему вынести еще мешок мусора. Папа хотел уже зажечь костер, как вдруг увидел в мусоре обрывки каких-то бумаг и старой газеты. «Откуда это взялось?» — спросил он.
«Мама дала».
Папа ужасно рассердился и побежал в дом. Оказывается, мама вытирала окна газетами из папиной подшивки. «Ты откуда это взяла?» — воскликнул папа, возмущенно размахивая бумажными клочками.
«Ну вот, я мусор из дома, а не в дом».
«Это не мусор», — сказал папа, — «а моя библиотека».
«Извини, пожалуйста, они валялись у тебя на столе, а мне нечем было протирать окна».
«Ну ты же знаешь, что я пишу медицинскую книгу «Лесная аптека», а в газетах сейчас печатают много разных народных рецептов». К счастью, хотя и помятый, все листки уцелели, и папа успокоился. Зато прибежала с воплем Вероника. Оказывается, мама выбросила в мусор ее красное бутылочное стекло. У Вероники было 6 драгоценных бутылочных стеклышек, 3 зеленых, 2 белых и 1 красное. И вот мама выбросила красное, самое ценное.
«Ну хорошо, тогда я совсем убираться не буду. Зарастайте грязью по уши».
Было видно, что мама обиделась.
«Если хочешь... можешь выбросить хоть все мои игрушки
и все мои стеклышки
и все мои рукописи», — вздохнул папа. «Ты нам дороже». Мама улыбнулась и велела всем мыть лапы, а детям пришлось еще вымыть живот и как следует причесаться.
Надо же было так перепачкаться.
Это потому, что мы были граблями или граблями.
Спячка. С каждым днем в лесу становилось все холоднее. И, наконец, выпал снег. «Все», — сказал папа, — «пора готовиться к зимней спячке».
«Что такое зимняя спячка?»
— спросила Вероника. «Ничего особенного», — сказал папа. «Это значит, что скоро мы ляжем спать и проснемся только весной».
«А все звери ложатся в спячку?»
«Все. И белки, и еноты, и даже барсук».
«А зайцы не ложатся», —
сказал Вовка.
«Мне Сенька рассказывал, как они прошлой зимой Новый год праздновали».
Вероника, которую в обычное время с трудом укладывали спать, стала возмущаться.
«Я тоже хочу Новый год встречать!»
Мама укоризненно посмотрела на Вовку и сказала.
«В каждой семье свои порядки. У нас, ежей, принято спать. Зимой в лесу только волки голодные ходят, да медведь-шатун».
«А кто такой медведь-шатун?»
«Иногда встречаются медведи, которые не хотят спать. Поэтому зимой они бродят по лесу голодные, от злости шатают деревья и набрасываются на всех, кто им встретится».
Мама хотела напугать Веронику, но ничего из этой затеи не вышло.
«Все равно не хочу спать. Я уже не маленькая. Мне уже почти полгода».
«А ты представь, что когда проснешься, ты будешь сразу на полгода старше. Закрыла глаза, открыла, и тебе почти год», — сказал папа. Вероника задумалась и замолчала. Весь следующий день ежи утепляли дом. Папа заделывал мхом щели, а мама белой лентой заклеивала окна, чтобы в нору не дуло, и во сне никто не простудился. После обеда семейство пошло прощаться с соседями. Все готовились к спячке. Еноты обивали дверь толстой дубовой корой. «До весны», — сказал папа, как это было принято в лесу.
«Спокойной зимы!»
— ответили еноты. Папа-белка перетаскивал в дупло последние запасы орехов, а мама-бельчиха уже укладывала детей спать. Неожиданно в отверстии дупла показалась мордочка Фили.
«Пока, Вовка!
До весны!»
— ответил, как полагается, Вовка. Дольше всех они задержались у зайцев. Мама-зайчиха жаловалась на Сеньку, что он везде бегает и линяет, где попало.
«И потом шерсть за ним по всем кустам собирать. Нет, чтобы дома линять».
«Это верно», —
понимающе кивала мама ежиха. «Зайчий пух считается лучшим в лесу. Из него получаются самые мягкие подушки и самые теплые варежки». Пока взрослые разговаривали, старшие Сенькины сестры играли с маленькой Вероникой.
«Вот бы нам такую сестричку вместо этого лопоухого! И где его только носит?»
Ежи уже собирались уходить, когда появился Сенька.
«Мне без тебя скучновато будет. Я хочу в Новый год сбегать в город на елку. Если получится, я стащу для тебя подарок».
«Спасибо! До весны!»
С хомяками попрощаться не удалось. Дверь была заперта. Дым из трубы не шел. «Молодцы!» — сказал папа. «Раньше всех легли спать». Вечером мама постелила новые простыни и взбила подушки, а папа приготовил всем по большой миске сосновой хвои.
«А это еще зачем?»
— возмутилась Вероника.
«Я не люблю хвою!»
«Это специальная еда для спячки», — объяснил папа. «Чтобы пока ты спишь, у тебя в животе не завелись всякие вредные микробы. Если не съешь их, у тебя будет болеть живот, зубы станут гнилыми, а иголки выпадут, и ты станешь лысый, как дедушка-енот». Дедушка-енот был очень старым, и шерсть на голове и спине у него вылезла. Вероника вспомнила, как они из-под тишка дразнили дедушку.
Лысый дедушка енот, и затылок, и живот.
Вспомнила и стала жевать хвою. Перед сном мама и папа зашли к детям в комнату. Главное, перед сном думать о чем-нибудь приятном, сказал папа. Ведь о чем подумаете, то вам и будет сниться полгода.
Спокойной ночи,
сказала мама и поцеловала детей.
До будущей весны.
Я все равно не хочу спать,
зевнула Вероника и через минуту тихонько засопела. А Вовка еще долго лежал в кровати и глядел в темноту. И думал о том, какое было замечательное лето. И какой замечательный будет следующий год. И следующий, и следующий. Новый год. Вовка проснулся от того, что на нос ему упала здоровенная капля. Затем еще капля. Ежик открыл глаза и увидел рядом с кроватью большую лужу.
Ура! Весна!
Входная дверь была открыта.
Наверное, папа и мама уже проснулись.
Ежик выскочил из дома и тут же попал в сугроб. Он огляделся. Повсюду лежал снег. «Это оттепель», — сказал папа, сбивая сосульки с крыши. «Ну что за погода?»
«Надо было крышу лучше конопатить»,
— вздохнула мама. «Крыша здесь ни при чем. Это мыши проделали ходы. Через них и натекла вода. Ну, поймаю какую-нибудь мышь».
«Поймай, папочка, за беленькую!»
На крыльце появилась Вероника.
«Почему босиком? А ну быстро домой. Вы еще должны спать».
Но о сне не могло быть речи. Одеяло у Вероники было мокрое. Хоть отжимай.
Я сначала думала, что описалась. Оказывается, это просто оттепель.
Оттепель надолго не бывает.
Мама растопила печь и положила на нее сушиться мокрое одеяло и простыни. Папа заделывал мышиные ходы, а Вовка и Вероника мисками вычерпывали из чулана воду. Закончив работу, папа вышел из дома. Интересно, какое сегодня число и месяц? Крикнула пролетавшая над домом сорока. Сороке никто в лесу особенно не верил, поэтому, заметив дым над домом хомяков, папа решил навестить соседей. Вовка пошел с ним. «Здравствуйте!» — поздоровался папа. «Вы не знаете, какой сегодня день?»
«Плохой!»
— мрачно сказал хома.
«У нас мешки с зерном подмочило! Сушить не пересушить!»
«А число какое?» — спросил папа.
«Три!»
«Три чего?» — не понял папа.
«Триншка!»
Ничего толком не выяснив, Вовка с папой отправились к зайцам.
«Здорово, что ты проснулся!»
— крикнул Сенька.
«Будем Новый год вместе справлять!»
Вовка не сразу заметил зайца, а когда заметил, не признал. После линьки шкура у него стала белой, как снег.
«Отличная у меня маскировка, да? Я вчера в поселок на разведку бегал. Там такая елка стоит, вся в игрушках. Давай сегодня ночью сгоняем туда!»
Ежик задумался. Ему не хотелось, чтобы его считали трусом, а с другой стороны...
«Знаешь что, зачем нам чужая елка? Что, у нас своих елок, что ли, мало? Нарядим самую большую, навесим подарков, и елка будет не хуже, чем у людей».
«Хорошая идея, если только взрослые согласятся».
У родителей Вовкино предложение не вызвало восторга.
«Это же надо подарки готовить»,
— вздохнула мама. «Вот-вот». Поддержал ее папа. «Лучше посидим дома. Мама приготовит пирог с ежевикой, поужинаем и на боковую». Вовка расстроился. Но тут Вероника надулась и заявила.
«А я хочу настоящий Новый год. С большой елкой, с подарками. Зря, что ли, просыпалась?»
На глазах у Вероники навернулись слезы, и папино сердце дрогнуло. «А может, и правда?» Раз оттепель.
«Да, и одеяло не успеет просохнуть».
«Ура!» —
закричали Вовка и Вероника. Папа ушел договариваться с соседями, мама достала швейную машинку, и они с Вероникой сели шить подарки. А Вовку с лопатой, как главного зачинщика, послали расчищать большую поляну. Несмотря на оттепель, снегу было леснику по пояс. Снег был мокрый и тяжелый, и вскоре Вовка весь вспотел и пыхтел, как паровоз. Заяц Сенька, взявшийся ему помогать, уныло бормотал.
«Сюда бы трактор! Я знаю, в одном месте есть!
Так вы до следующего Нового года не управитесь!»
Насмешливо сказал бельчонок Филя, свесившись с ветки.
«Может, ты покажешь, как надо?»
И, слепив снежок, запустил Филю.
«На!»
«Это правильно! Смотрите!»
Поймав снежок, Филис прыгнул на землю и стал катать его. Через минуту снежок превратился в большой снежный ком. Вовка и Сенька бросились Филе на помощь. К вечеру поляна была очищена от снега, а по краям ее высились огромные в три заячьих роста снеговики. Снеговики были настоящие, с морковками вместо носа. Мама-зайчиха выдала их на прокат на время праздника. Домой Вовка вернулся усталый, с шишкой на лбу и ободренными коленками. Оказывается, они еще успели с Сенькой и Филей покататься с горки. Вероника сначала обиделась, что ее не позвали, но когда папа помазал брата зеленкой, развеселилась и сочинила стишок. В следующий день с утра появились бобры. Они притащили доски, топоры и рубанки, и вскоре посреди поляны стоял длинный стол и две скамьи. После обеда стали украшать елку. Белки притащили мешок орехов и стали заворачивать их в серебряную фольгу. Затем раскрасили еловые шишки и развесили леденцы, которые сварила бабушка енотиха. Но особый восторг вызвала блестящая разноцветная гирлянда, которую притащил заяц Сенька.
«Откуда ты ее взял?»
«Нашел на дороге. У меня есть еще один сюрприз»,
— шепнул он на ухо Вовке. Мама Ежиха и Вероника принесли большую сумку подарков, разноцветных носков, варежек и носовых платков. Их тоже повесили на елку. В общем, каждый принес, что у него было. Особенно все удивились, когда скуповатый хама привез на санках два мешка зерна.
«Чем дару пропадать будет, мы с женой решили. Уж лучше муки намолоть и на пирог пустить».
Вечером на большой поляне собрались все. Зайцы, белки, бобры, синицы. Прилетели даже две вороны из соседнего леса. Пришел даже лысый дедушка енот, которого вели под лапы внуки. Позже всех появилась сова. Она осмотрела поляну и заявила:
«Не хуже, чем у людей, а елка даже красивее».
Сова 2 года жила в городе, в зоопарке, и знала, что говорила. Потом все сели за стол и стали говорить разные слова. А потом пришло время подарков. Мама доставала подарок из мешка и спрашивала:
«Этот подарок кому?»
А толстый хамуля, которому завязали глаза, называл имя.
«Этот подарок кому?»
Кому-то досталась вязаная шапочка, кому новый фартук.
«Этот подарок кому?»
Вероника получила белую игрушечную мышку, а Вовка — настоящий складной ножик, о котором он давно мечтал. С таким можно и за грибами ходить, и свистульки вырезать.
«Вовка, иди сюда!»
— позвал Сенька.
«Ва!»
И достал из снега какую-то разноцветную трубку с веревочкой на конце.
«Что это?»
«Сюрприз! Хлопушка, смотри, что сейчас будет!»
Сенька взял трубку в одну лапу, а другой дернул за веревочку. «Баба!
Хлопушка!»
«Что тут было?» Кто-то, решив, что это ружье, бросился в кусты. Кто-то забрался под стол. Когда паника улеглась и выяснилось, в чем дело, зайцу хотели надрать уши. Но Сеньке и след простыл. Не ожидавший такого взрыва, он первым удрал с поляны. А потом все про это забыли, потому что начались танцы, игры, хороводы. Домой ежи вернулись лишь под утро. Вовке почему-то было очень грустно.
«Что случилось?» —
спросила его мама.
«Я подумал, а вдруг я сплю, и мне все это снится? И Новый год, и елка, и подарки. А проснусь весной, и ничего этого не было».
«Чтобы проверить, спишь ты или нет, нужно просто ущипнуть себя», — сказал папа.
«Если хочешь, я могу тебя ущипнуть», —
предложила Вероника. Вовка помотал головой.
«А может, и это мне тоже снится?»
Папа задумался и сказал: «Знаешь, что сделай? Положи свой подарок под подушку. Если весной он окажется там, значит, все было на самом деле». На следующий день ударил мороз. Оттепель закончилась. Перед тем, как лечь спать, Вовка положил ножик под подушку и, пока не заснул, думал только об одном: найдет он его весной или нет.